Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в праздник Вознесения Господня в 1996 году пострадал за Христа молодой русский солдат Евгений Родионов. 23 мая 1996 года воину-пограничнику, оказавшемуся в плену у банды террористов, исполнялось 19 лет. В этот день, в очередной раз отказавшись выполнить требования бандитов снять нательный крестик, воин Евгений был обезглавлен. Молодой русский солдат обрел мученический венец и ныне сопричислен к небесному воинству святых воинов, пострадавших за Христа. На святой горе Афон, в Греции, Сербии и многих других странах новомученика именуют святым воином Евгением Русским. На святой горе Афон пишут иконы воина-мученика Евгения Русского. В России во многих храмах можно встретить иконы и портреты Евгения Родионова. Известны случаи чудесных явлений воина-мученика, засвидетельствованы случаи чудесной помощи по молитвам к воину Евгению. Как говорят известные священники, официальное прославление воина Евгения – лишь вопрос времени. 23 мая в храме Вознесения Господня в деревне Сатино-Русское в 8:30 будет совершена литургия, а затем отслужена панихида на могиле воина Евгения. В этот день в деревню Сатино-Русское съезжаются паломники из многих городов нашей страны, чтобы молитвенно помянуть воина Евгения Родионова и же с ним пострадавших воинов Андрея Трусова, Игоря Яковлева и Александра Железнова. Приезжают воины-пограничники, ветераны боевых действий, десантники, учителя со школьниками, священники со своими прихожанами и учащимися воскресных школ. Можно встретить убеленных сединами ветеранов и учеников младших классов. На могиле воина-мученика Евгения в течение дня служатся панихиды. Для тех, кто хочет 23 мая почтить память мученика воина Евгения и же с ним пострадавших воинов Андрея, Игоря, Александра, соборной молитвой на могиле Евгения Родионова, сообщаем, как добраться до храма Вознесения на кладбище в деревне Сатино-Русское. Проезд автобусом 1004 от метро «Бульвар Дмитрия Донского» до поселка Курилово, а затем до храма Вознесения на кладбище в деревне Сатино-Русское. На кладбище к могиле воина Евгения можно пройти по указателю «Кавалер Ордена Мужества Евгений Родионов». Святый мученичий воин Евгений и же с ним пострадавшие, молите Бога о нас.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боев. Наши телефоны прямого эфира 959-5939. код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. С нами по вашей просьбе военный священник, игумен Феофан Замесов, окормляющий легендарную Софринскую бригаду, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в воинской части и Спасского храма в музее Муранова. Этот батюшка был не однажды в горячих точках, по-моему, 12 раз, и мы его всегда очень рады видеть и слышать. Батюшка, я благодарна вам, что вы с нами. Благословите, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Идет пасхальный период, поэтому я с радостью приветствую всех вас с этими величайшими словами радости о победе Господа над смертью. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Бог да благословит всех вас и подаст вам свою всеблагую помощь.
Спасибо, Господи. И батюшка не один, с ним юные воины. Одного вы уже знаете, он когда-то у нас был рядовым, приезжал, теперь его повысили в звании, он ефрейтор. Это Леонид Коншин, ефрейтор соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил, гарнизон Софрина-1. Леонид, здравия желаю.
Здравия желаю.
Очень рада, что вы приехали к нам снова.
Спасибо.
И у нас новенький, рядовой Константин Семенов, Софринской бригады оперативного назначения войск Нацгвардии России. Здравия желаю, Константин.
Здравия желаю.
Ну что же, батюшка, может быть, я сначала спрошу Константина, потому что я с ним еще не знакома. Наверное, Костя, вы из верующей семьи, да?
Да.
А служите сколько?
7 месяцев почти.
О, так вы уже старичок, да, вы же служите год теперь, да?
Да.
Ну вот вы с батюшкой рядышком, поэтому вы, наверное, помогаете ему, или у вас там все время уходит на подготовку?
И там успеваю.
Успеваете, да? Да. Много физической нагрузки?
В пределах разумного.
Молиться тоже успеваете?
Да, конечно.
Замечательно. Ну, про Леонида мы знаем, что он батюшкина почти правая рука, да? Он всегда с вами на всех наших вечерах, когда бывают. Батюшка, может быть... Первый вопрос, знаете, какой? Ведь скоро день рождения воина Евгения Родионова, которого мы все почитаем, любим и почитаем как святого даже уже. И он действительно отзывается, особенно вот мне молодые ребята, воины, рассказывали, что вот в трудный момент они обращаются к нему как к святому. «Женя, помоги», и Женя помогает. Вот, это 23 мая. У вас, наверное, там тоже пройдут какие-то мероприятия?
Ну, мы обычно каждый год стараемся собирать наших военнослужащих и гражданских лиц. И все едут туда, на могилу воина Евгения, чтобы там и помолиться, почтить его память, и встретиться с матерью Евгения Родионова. Ну, а да, в частях, к этому дню... Мы приурочиваем обычно показ фильмов. Есть несколько фильмов хороших о Евгении. Ну и проводим за упокойную литию. Обычно я на плацу говорю слово. Если не получается собрать военнослужащих именно прямо в эту дату, то ближайший воскресный день приурочим. Конечно, это для нас величайший пример мужества, героизма. Особенно важно ориентироваться на таких... героев в наше время, когда очень часто многие понятия нравственные, моральные, размытые, вот, и не у каждого человека в жизни есть правильные духовные ориентиры. А вот воин Евгений Родионов показал, как важно быть твердым до конца, как можно, оказывается, несмотря на юный возраст, быть до конца верным и Богу, и Родине. Поэтому... Для нас это и герой, и в то же время, несомненно, это человек, который находится у Бога в его блаженном царстве. И церковная традиция не возбраняет келейно, ну, в частной молитве обращаться к тем людям, кого мы считаем достойными слышать нашу молитву и обращаться к Богу за нас, молиться, ходатайствовать за нас. Вот, поэтому в келейной молитве мы можем обращаться даже к тем, кто не прославлен Церковью Христовой. И я знаю, что не раз и на Кавказе были случаи, здесь у нас много случаев таких, когда и военнослужащие, и гражданские люди молились, а воина Евгения Родионова просили, и вдруг неразрешимая проблема решалась. Это одно из свидетельств того, что он действительно слышит нас, молится за нас, ну и не раз на военных действиях. Мне кажется, уже об этом даже вышли некоторые книги, публикации, да. Были видения, и не только даже в России, вот и в Сербии, в частности, были подобные такие случаи, когда воин Евгений являлся защитником Отечества и подавал им благодатную помощь. Бог через него подавал.
Ну да, он же из-за Христа пострадал, он же крест не снял.
Да, да,
батюшка,
да.
Но ведь не только Женя Родионов. Вот у вас же тоже там герой Байбаков.
Олег Бабак, да, вот первый наш герой в Нагорном Карабахе.
Да.
Сдерживал боевиков и спас всех мирных жителей, всех военнослужащих, а сам был убит. Потом много было случаев Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну, вот там бой был за село Самашки, и там у нас 40 человек было военнослужащих, и они сдерживали огромнейшее полчища боевиков, то есть многосотенные там, которые в десятки раз превышали их по численности, если не сотни. Вот. Но и я думаю, что эти примеры надо, конечно, пропагандировать, чтобы люди могли учиться, знали, на чем учиться, на чем воспитывать молодежь. Да.
Да.
Это очень важно. Мы стараемся использовать их в работе в школах, в воинских частях, вот эти вот примеры.
Ну да, у вас же там аллея славы великолепная, да, батюшка, это вашими стараниями. Спаси Господи, нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Поистину воскресе. Доброго вечера вам,
добрый
батюшка,
вечер, да.
Радиослушателям. Доброго вечера. Батюшка, не могли бы вы объяснить такой случай? Возможно, сейчас вот женщина нас слушает. Было у нее видение такое, было наяву, как в мороке все оказалось. И она видела себя, лежащей мертвой, на постели. Вот она очень переживает, не знает, как к этому относиться, как вот со стороны, ну, церкви, как она, где это может объяснить?
Господи, да. Хотя некоторые духовники, или более правильно сказать, многие духовники считают, что к таким видениям различным не стоит на это обращать внимание. В то же время я скажу, что есть и другой взгляд, что в жизни ничего не бывает случайного. Если человек увидел себя в каком-то облике необычном, то надо искать определенные духовные причины. Именно духовные причины. Не бояться того, что будет в скором времени смерть, не бояться того, что какие-то произойдут катаклизмы, катастрофы, но стараться переосмыслить свое духовное состояние. Вот я приведу пример. У нас был такой случай, один человек, военнослужащий, офицер один, подошел ко мне и показывает в телефоне, по телефону сфотографировал, как бы он лежит на диване, но лежит как труп, черное лицо и черные руки. Вот. Он говорит, лег на после службы отдыхать в той комнате, где он жил, и рядом как-то положил телефон. И вдруг раз, какой-то щелчок в телефоне, то есть никого не было, телефон каким-то образом его отобразил, снял, но не как живого, а как будто уже почерневшее тело. И он говорит, я в это время сначала так испугался, что я, наверное, скоро умру, а потом вдруг подумал, что это просто мое внутреннее состояние было отображено, что вот грехи нераскаянные, неисправленные ошибки, непрощенные обиды, те поступки, которые давно бы надо было исправить, лучше в сторону.
Простите, это вы ему объяснили, или он сам дошел до этого?
Вот. Ну, он ко мне подошел на мероприятие воинской части, и вот мы так вот с ним беседовали, и пришли к такому выводу, но уже сам какие-то у него уже мысли были, он понял, что вот, ну, конечно, это его очень сильно испугало, и он понял все-таки, что это его внутреннее состояние. Вот так вот, да. И как-то он начал менять свою жизнь, менять, и уже то, что раньше его увлекало, там, какие-то связи блудные, какие-то, может быть, там, выпивки, компании, уже все это как-то он так вот сумел правильно сориентироваться в этой ситуации. Поэтому, наверное, скорее всего, пусть она обратит внимание на свое духовное состояние, потому что можно быть живым телом, даже физически развитым, красивым, там все хватким, быстрым, а духовно быть омертвевшим, когда человек не молится, там, ни в храм не ходит, ни, не чувствует боль, страдания ближних, думает только о себе, постоянно сидит у телевизора, обиды непрощенные, все это как бы, вот это вот и показано, что человека, что человек находится духовно омертвевший, то есть можно внешне быть абсолютно здоровым, а душой быть абсолютно больным. Поэтому надо ей в первую очередь сделать то, чтобы сходить на исповедь, покаяться в грехах, очистить душу, вот так вот, да, примириться со всеми теми, с кем она не примирена, и это будет, конечно, на пользу. Вот. Но мне хотелось, братья и сестры, вот по той, чтобы мне не забыть такой случай, тоже еще один рассказать из своей практики. У нас был случай в одном месте. Много лет назад одна женщина подходит и говорит: «Батюшка, я вот, говорит, езжу к целительнице, ну, как бабке, назвала район, и мне так помогает, вот мне в этом помогает, и говорит, я хочу и других туда агитировать». Я начал ей говорить, что это грех, как бы это все связь с демонами, даже если поможет телесно, то повредит духовно, потому что все это одним колдовство, чародейство, экстрасенсорика можно назвать одним словом, как бы демонизм, сатанизм. Но она начала даже спорить и даже обиделась, что я так ей сказал, как бы, вот. Ну и что? Потом как-то она уволилась с того учреждения, где она работала. Простая женщина такая, долго я не видел. Вдруг она приходит, как-то говорит, по комнате такое ощущение, что ходят кошки. Кто-то мурлыкает.
А кошек нет.
Кошка там у нее умерла, а вот, значит, кто-то мурлыкает, кто-то коснется, кто-то, значит, царапнет лапой. Вот так. И она говорит, я чувствую. Ну и пошла она к нашей дежурной. У нас на одном объекте дежурит монахиня там. Та говорит, ну это бес у тебя. А эта женщина, вот как вот бывает у людей невежеств. Она говорит, ну бес бы походил 2-3 дня, а это, говорит, полгода уже ходит. Вот. И стало ясно, что вот это вот все обращение к экстрасенсам, колдунам, чародеям, оно приносит вот такие страшные плоды. То есть человек обращался и думал, что все это безобидно. Радовался, что вот там прошел желудок, почки стали нормально. Вот. Так, а теперь ни сна, ни отдыха, потому что все время какой-то ужас, страх, как будто в этой комнате призраки животных. Конечно, вот еще скажу, что многие вот впадают в этот грех обращение к колдунам, чародеям от невежества, потому что люди не до конца понимают позиции церкви, учения церкви о такой бездуховности, неуцерковленности. И вот тоже помню, один был пример. Соборовал я как-то в этом храме усадебном Мураново, и смотрю, заходят люди, бабуля пожилая, и с ней человек 5-6 таких людей, молодого достаточно, возраста зрелого, вот. И они тоже записались собороваться, ну, и я обычно в конце собора, это был Великий пост, в конце соборования я обычно начинаю перечислять грехи, хотя устав не предписывает этого делать специально, но для того, чтобы человека как-то пробудить, показать, что вот все-таки есть чем каяться, потому что когда человеку не перечисляешь, он и как-то многие вещи не осознает, а когда начинаешь перечислять прегрешения, как-то раз человек говорит, да, вот это было, как-то для себя определяет. И пришла мне такая мысль, как-то заодно упомянуть и грехи экстрасенсорики, чародейство, магии, гипноза, целительство. И когда я это только сказал, и говорю, кто это делает, это значит смертный грех, это обращение к темным бесовским силам, к сатане. И вдруг, как эта женщина, которая пожилая, привела вот этих вот с собой людей, как она закричала и кричит, почему вы не даете делать добрые дела, и шумит на весь храм. Оказалось, эта целительница привезла своих пациентов на соборование. Для чего? Для того, чтобы люди больше доверяли. Вот обычно эти колдуны, экстрасенсы, чародеи, они часто прикрываются молитвой, часто прикрываются иконами, говорят о Боге. Иногда могут сказать, пойди в храм, там исповедуйся, причастись. Но не потому, что они действительно хотят человеку духовного блага, а просто для того, чтобы расположить к себе доверчивых людей, потому что если человек, допустим, против храма, конечно, кто пойдет такому человеку? А если человек прикрывается, скажет, что вот ты сходи в храм, а потом приди ко мне на лечение, или вот давай я тебя отвезу на соборование. Вот. И вот эта женщина оказалась, она была целительница, это бабуля-то, и привезла своих пациентов для того, чтобы они еще больше утвердились в доверии ей, что вот она вроде бы как из церкви. А я возьми и скажи, что целительство – это грех. И получилось, что я ее как бы таким образом раскрыла вот ее сущность-то, и так она шумела, недовольна. Мне надо даже соборовать, она кричит на весь храм, значит, почему вы запрещаете целить, делать добрые дела, исцелять? Так не я запрещаю, Бог запрещает то, что действует оккультными темными силами. Надо соборовать, она кричит, и никто и не остановишь. И одна была помощница, уже пожилая, кто тоже, Бог так ее вразумил, как она запела во весь голос верою. И это вот знахарка, целительница, ее пациенты бросились прям бежать. Раз-раз, все как один убежали. Вот так вот. То есть я к чему говорю? Что вот такие люди, которые занимаются колдовством, чародейством, магией, целительством, биоэнергетикой, они могут и говорить о Боге, у них в кабинетах могут и иконы быть. Но это все для прикрытия. Вот апостол говорит, что и сатана принимает вид ангела светла. То есть и дьявол может явиться в каком-то неким таком светлом облике праведников или святых, или ангелов там, но для того, чтобы прельстить человека. Но сущности вот этого не меняется. То есть он злой, падший дух, демон, а может для того, чтобы прельстить человека, принять светлый облик. Вот так вот. Поэтому мы должны быть очень внимательны ко всему. Конечно, в первую очередь важно, чтобы была полноценная духовная жизнь. Молитва, исповедь, причастие. Все это должно быть регулярно. Вот многие страдают тем, что как-то раз от разу, вроде бы такие у них бывают позывы к духовной жизни, а потом какое-то время и вовсе без молитвы живут, без храма. Это неправильно. Когда нет постоянства, такое действие, такая духовная закономерность, благодать начинает отходить от человека. Человек становится более уязвимым перед бесовскими силами. И потом вот приходит в храм, вот мне подкинули вот то-то, то-то, мне, говорит, стало плохо. Там одному бросили на порог, что-то он коснулся, у него по телу пошла какая-то короста, еще что-то. Ну, а ты когда последний раз причащался? Да вот уже там год и 3 месяца назад, там, а когда ты в храме был, да не был уже там с этого, с января, так ты не живешь так, чтобы Бог тебя ограждал, и поэтому и ты страдаешь от таких вещей. Поэтому очень важно быть бдительными. И я сделал для себя такой еще момент, вывод, что есть люди, вот, которые к утренним вечерним молитвам прибавляют молитвенное обращение мученикам Киприану Устинии, хотя бы своими словами, или просто ты, Киприану Устинии, мученики, молите Бога о мне, защитите меня, или молитвой за каписта, которым есть. И как-то от этого человека вот такие лукавые люди как-то они отстраняются, как-то их отводит, Бог их отводит. Видимо, заступничеством Киприану Устинии не дает таким людям как бы приблизиться к тем, кто призывает молитвенную помощь святых Киприану Устинии. Там вот одна приезжала и говорит, соседка, я явно занимаюсь чародейством каким-то, даже не скрывает, но все время ко мне заходит, то там подарки, то печенье, то огурцы, и как зайдет, у меня неприятность, как зайдет на работе, раз недостача, раз там сын из школы избили, еще что-то одни, и ну как, что делать, ну читай Киприану Устинию, молись как бы. И сразу эта соседка как-то реже отошла, и вот так вот, а то она не знала даже, куда кидаться. Вот, вот батюшка, это из опыта, да.
Батюшка, а у вас по субботам также продолжается, да, ну, Киприан Устинии вот акафист?
Киприан Устинии читаем после литургии в 10 часов, как бы, да.
Это мы в храме Александра Невского?
Да, в Спасском храме усадьбы Муранова, да. Хотя многие духовники говорят о том, что литургия выше всего, это правильно, это несомненно так, и такое говорят о том, что после литургии уже нежелательно служить молебны, агаписты как бы, потому что литургия – это завершение всего, это то, выше чего ничего другого не может быть. Но дело в том, что просто если агаписты начинать раньше, не все успеют приехать, и поэтому это уже такая невольная такая вот. Так,
это у вас по субботам, в 2 часа, да?
В 10 часов. В 10 часов.
А сразу после литургии?
Да, литургия полдевятого, а в 10 выносим мощи. Читаем акафист.
Да, ну какой-то. Да, у вас там частицы мощей.
Да, и как-то вот люди, некоторые приезжают не раз уже так вот и выравниваются.
Да, я знаю, многим помогло.
Состояние выравнивается. Берут благословение дома, читают акафист. Вот так вот, ну, стараются так вот, да. Вот. Ну, конечно, самое главное, чтобы человек жил духовной жизнью. Потому что если даже человек и акафист читает, и все, но не молится полноценно ни дома, ни в храме, там, Господь не исповедуется, не причащается, это все-таки не выход будет так. И то же самое, когда вот бывает человек плохо, он начинает вроде бы молиться, все, Киприану в стене, потом стало легче, он вообще отходит. Это тоже неправильно, потому что на место одного демона, говорит Евангелие, могут 7 злейших прийти. Поэтому нужно жить полноценной духовной жизнью. И, конечно, желательно иметь духовника или хотя бы такого священника, авторитетного для себя, спрашивать совета, молитвенной помощи просить, как бы, чтобы как-то в жизни правильно ориентироваться, так сказать, Евангелием оценивать все свои поступки. Это вот очень важно, да.
Спаси, Господи. Нас уже давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Алло. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый вечер, батюшка. Благословите.
Бог благословит, да.
Батюшка, вот в Зачатическом монастыре было объявление, что вам в дар будут передавать икону Божьей Матери. Вот, милостивая. А когда это будет?
Спаси Господи. Я в прошлый раз вроде бы рассказывал, да, что в Зачатическом монастыре города Москвы есть такая величайшая святыня, чудотворная икона Божьей Матери, милостивая. У нас на приходе есть такая традиция, мы стараемся с разных святых мест брать списки чудотворных икон.
Да, я помню, Федоровская икона у вас Федоровская, была,
да,
из
у нас
Костромы.
Уже от этой Федоровской иконы несколько семей получили помощь в чадородии. То есть я даже, как там мне помощница дежурная по храму рассказывает, и я очень порадовался. Конечно, надо все это записывать, потому что это реальные случаи из жизни. Как...
Конечно, записывать надо. А вот ваш вот ефрейтор может записывать. Рядышком сидит.
Ну, а икона милостивая, мы попросили сделать список для нашего воинского храма в Зачатическом монастыре города Москвы. Список такой сделан, и, ну, хотелось, чтобы торжественно его принять, как бы, чтобы это было действительно событие, не просто приехать, забрать, а как собрать людей, служить. Пока определились на 1 июня, начало лета, 1 июня на 16 часов. Молебен служить перед тем, как будет читаться акафист, и торжественно принять эту икону из рук настоятельницы обители и уже привести на свой приход, где она будет пребывать в нашем воинском храме. Поэтому я буду...
Как долго она будет у вас?
А нам навсегда дают список.
Вам
список.
Дарят? Да, так же, как вот Федоровская, да?
Да, дарят такой список.
А Федоровская вообще старинная.
Да, старинный образ, как будет. Вот. Ну вот, и поэтому 1 июня будем рады видеть, да, всех, кто пожелает... приехать 16 часов в Зачатский монастырь, метро Кропоткинская, если я не ошибаюсь. Да.
И потом она будет в Александро-Невском.
В Александро-Невском храме Софонской бригады.
Сколько же вы там святынь собрали, батюшка?
Как-то
там
Бог
же
такой,
и частицы,
да,
мощей, вот частицы мощей Киприана и Устинии вам же тоже передали в дар, да?
С разных мест нам как бы передавали. Вот сейчас Иерусалимская патриархия передала некоторые святыни. Вот я очень был рад. Мощи великомученика Никиты, воина Готского, их почти нет нигде.
Как бы, а да. Есть икона Новоникитская.
Да, есть икона Новоникитская, то вот так вот Бог. Ну, как-то Господь себе подает для утешения, потому что это действительно многие люди не могут поехать куда-то далеко к святыне.
Конечно.
А тут, приобщаясь к той или иной святыне, получают частицу благодати от первого образа. Да, поэтому наши храмы, так вот они наполняются. Да.
А вот я хочу задать вопрос Леониду Коншину, ефрейтору Соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил гарнизона Софрина-1. Как часто вы причащаетесь?
По воскресеньям.
Каждую неделю?
Ну, не каждую неделю, ну, как батюшка скажет, ему просто вот видней.
Да, обычно вот, они делают так, как я скажу, потому что большинство все-таки до армии не настолько были выцерковлены.
Ну, да.
Вот. И если пустить это на самотек, то кто-то может вообще, так сказать, ну, какое-то время не понимает до конца важности причастия и подолгу не причащаться. Кто-то может будет дерзать наоборот, сверхчасто, так, не подготовившись должным образом. Поэтому я стараюсь там раз-два раза в месяц, вот так вот как-то, два, иногда бывает три, когда праздники, вот в среднем от раза до трех в месяц, ну, чтобы они как-то могли должным образом грехи продумать, поисповедоваться, поэтому я им подсказываю.
Ну, вот праздник Вознесения – это ваш праздник, как бы, ваших космических сил, да?
Да,
считается?
Да.
Ну, на Вознесение, наверное, будете причащаться?
Ну, конечно, это
приготовиться, да.
Да?
Надо ну, я готовиться. Солдат не требую такой жесткой подготовки, особенно с тех, кто в части находится, как он там будет поститься в части. Но на приходе они постятся все-таки, да, а в части там не от него зависит, не от войны.
Конечно,
как бы,
что дадут, то едят.
И в то же время вычитывать там каноны все, как он сможет там распорядок армейской службы. Ну, есть некоторые, которые пытаются и в части как-то воздерживаться, такие вот церковленные, или как-то и молиться, но уже... В меру сил, я говорю, как сможешь уже, поэтому от воинов не требуем такой жесткой подготовки, как в миру, такой строгой подготовки, да.
А Константин, как часто причащается?
Ну, так же, как так и же, они, да? За благословение батюшки.
А вам нравится служить вот в нацгвардии?
Да. Очень рад, что попал именно в эти войска.
Ну, и к такому нас, батюшке, конечно.
Он у нас и в алтаре прислужит, и по храму, и я как бы рад, что так вот он искренний, потому что бывают разные бойцы. Некоторые хотят быть при храме, потому что надеются, что там полегче, чем в роте. Хотя все равно они все находятся, ночуют в роте, все, но как бы днем там помогают мне. А некоторые, которые действительно идут уже, чтобы Богу послужить, как бы, вот. И так это для меня, конечно, радостнее, чем просто человек придет увильнуть там.
Батюшка, а инославные у вас тоже ведь служат, да?
Да, у нас
много?
Есть... Ну, когда какой призыв? Иногда и помногу бывает. Вот прошлый, позапрошлый призыв, что ли, были с Ингушетии много людей, но тоже надо было как-то так правильно с ними построить взаимодействие, потому что как-то я сделал такой вот вывод, что уже изначально, даже не зная православной веры, некоторые были настроены не очень доброжелательно. Может быть, воспитание, может быть, пропаганда какая-то. И поэтому нужно было всячески, так сказать, расположить их, чтобы они хотя бы не видели в нас каких-то врагов или чуждых людей, чтобы в голове у каждого было понимание, что всех нас объединяет Россия. И что Господь каждому хочет блага. Каждый человек для Бога дорог. Вот так вот. Поэтому, ну, у мусульман иногда бывают у нас в частях такие проблемы, когда они... Мы даже обращались в представительство этих республик и обращались к имамам, к ихним, когда некоторые воины, особенно с Кавказа, начинают прикрываться верой для того, чтобы не выполнять какие-то обязанности, ну, да. Там стирать, там убраться, на кухне помочь, там постель, там все, посуду мыть.
Что, и даже постель застилать не хотят?
Вот, говорит, все это женская работа, это женская обязанность, нам вера запрещает. Ну, хорошо, тогда вызываем кого-то из представителей этих республик туда, значит, в нашей части, чтобы они могли выступить и, значит, сказать, что на самом деле вера... Что, разве это грех, что там убрать постель или помыть посуду? Конечно, если, допустим, дома там несколько женщин, а человек там выполняет женскую работу, вот... имея там необходимость выполнять какие-то серьезные мужские работы. Это может быть не совсем правильно. Но если там, где действительно женщин нет в армии, там что же на каждого солдата 5 нянек, что ли?
Да.
Вот. Ну, вот так вот тоже приходится со всеми находить общий язык. Ну, бывают буддисты, вот некоторые призывы калмыки, буряти, тува, солдаты-буддисты. Но я скажу, что и мусульмане, что и буддисты, так все равно как бы у нас добрые отношения. Но на самом деле многие... не глубоки в своей вере. То есть вот больше бывает так, человек называется, я мусульманин, а начинаем спрашивать его, а какие там постулаты ислама, а как ты веришь во что? Он не знает до конца. То есть просто больше такого внешнего какого-то гонора такого, что вот...
А наши православные русские мальчики, они как-то в вере более стойкие, что ли? Или есть такие, которые атеисты, никогда не задумывались?
Атеистов я ни разу как бы почти не видел, практически. Ну, может быть, даже не могу так вот, чтобы кто-то себя позиционировал как атеистом. Ну, вот. А нецерковных, конечно, много. Но в то же время стало гораздо больше церковных.
Да.
И в то же время вот я сейчас вот в каждой части очень много новобранцев ездим, молебно служим, и как же все-таки они молятся, крестятся так вот, берут иконки, книги, Евангелия. И меня это очень радует, потому что не секрет, что идет большая пропаганда все-таки против церкви, в интернете, там, в прессе, и много лжи, клеветы,
да.
Передергивания там, и, казалось бы, неокрепший человек может легко напитаться этого яду. И все-таки, слава Богу, что вот эта пропаганда, она не приносит вот этих страшных демонических результатов, несмотря сколько там, я думаю, что в это вкладываются огромные деньги, специально, чтобы разрушить как бы духовные наши основы нашей Родины, вот. А все-таки это не дает таких результатов, на которые надеются эти силы зла. Все равно все, кто приходит в части служить, ни одного противника церкви я не видел. Как-то вот сейчас беседуем, там раздаем кресты и иконки, все с охоты берут. Не воцерковленных много. Вот и в то же время стало больше воцерковленных, многие подходят под благословение.
Да,
ясно, что
помню.
Он уже до армии, значит, ходил в храм.
Иконочки и
это меня радует.
Берут, да.
Это меня радует.
А батюшка меня очень удивило и обрадовало, что к вам приезжают уже, которые отслужили, приезжают за благословением жениться, когда хотят, или какие-то у них там семейные проблемы. И даже священники есть, да?
Да, есть священники. И вот сейчас некоторые воины пойдут в семинарию. Это для меня большое утешение.
Да.
Мне это как вот, я даже иногда бывает не очень бодро чувствую, а как только вспомнишь или узнаешь, что вот кто-то хочет пойти по духовной стезе, и сразу как-то на душе радостнее. Это, и вот сейчас один юноша тоже у нас на воинском храме трудится, хочет пойти в семинарию. Вот так вот, кто-то доучивается, кто-то...
Сергей Посад?
Но он еще, он сам с Владикавказа, угу. И вот сейчас решает, куда лучше, как, вот, ну...
Берите по свое крылышко, да. Рядышком Сергиев Посад, и очень даже хорошо будет.
И что интересного, с нашей Софринской бригады, еще до моего там пребывания, за 90-е годы, за конец 80-х, вышло немало священников, те в разных местах служат. И я постепенно узнаю, раз батюшка какой-то известный служил в Софринской бригаде, другой, значит, тоже служил в Софринской бригаде. Даже в одном месте есть митрополит один.
Да что
митрополит,
вы.
Да, в соседней республике, стране, да.
Вот, вот так
который,
вот.
Оказывается, служил в Софринской бригаде.
Софринской, да, замечательно. Поэтому... По-моему, нас давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Добрый вечер, воистину воскресе. Батюшка, благословите, раба Божия Екатерина.
Бог благословит, да-да, добрый вечер.
Я хотела, знаете, какой вопрос задать? Вот мы едем по святым местам, и в качестве святынек с разных мест привозим освященное масло. И вот что делать, если вот его уже много накопилось дома? Как вот в таком случае поступать?
Ну да, такая, спаси Господи,
спаси Господи,
проблема
Господи.
Такая бывает сейчас. Не проблема как бы, вопрос, наверное, да. Но, во-первых, у нас бывает так. Вот нам многие приносят люди в храм, когда масло при избытке. И мы доливаем... в сосуды, в лампады, когда помазуем людей больных, там на помазание, и вообще не только больных, всех, когда помазуем, вот, от чудотворных, от чтимых икон, от мощей святых, доливаем туда это масло. Ну, а дома надо чаще просто его использовать. Во-первых, значит, каждый день можно помазывать главу свою крестообразно, лоб, помазывать, и Господь, сохрани меня в течение дня, помоги мне, Господь, наступающий день. И многие, вот по опыту я увидел, как бы этих людей, им легче в течение дня, легче самочувствие, меньше искушений, меньше каких-то нападок, меньше скандалов на работе. Потом можно помазывать больные места, не дай Бог, если что-то болит, и надо чаще помазывать, тоже никогда не забуду, я только начинал служить, начинался 98-й год, была весна, наверное. И вот меня приглашают в один дом, осветить дом. Я им, значит, осветил этот дом, а когда освещает батюшка дом, то масло благословляется и помазуется крестики с четырех сторон, чтобы в доме был достаток, чтобы Бог хранил это место. Я им, а масло растительное. Я им говорю, вы его используете, помазуете, там пищу добавляете. Они, да-да, но люди не церковные были, поставили шкаф. И, значит, оно у них загустело, вдруг поднаступила зима. И привозят они из деревни бабулю, старушку, родственницу. Она приехала, а у ней на ногах воспалены вены. Какая-то болезнь с венами связана. Язы, вены. И все это обострилось. Она кричит, и она забыла там у себя в деревне таблетки, которые обычно пьют там при венозных заболеваниях, и забыла мазь, которую растирала. И кричит, дайте мне лекарство, дайте мне мазь, я не могу спать, вены, значит, мучают. А где ночь уже? Как-то в аптеку там и ехать некуда, и некому, что делать. И мать, и внучка смотрят, и внучка говорит матери, давай дадим ей масло церковного, а скажем, что мазь, она не поймет, мол. И говорят ей, подставляй руку, подставляй. Ну, она поставила, и масло загустевшее, оно стало действительно как мазь, ей прям в руку как-то вывалили, и да, она давай растирать, и они ей стали растирать. И, значит, растирала, растирала, успокоилась, уснула, и утром они проснулись, она все спит, спит, что так долго спит, 9-10 уже часов, вот, и к 12 очнулась, одеяло снимает, а вены все спали, все вот эти, я все, как будто прям обновилось все, она охах, давай, дайте мне, говорит, еще такой мази, за раз, говорит, все вены спрошли, вот, а они... молчат и говорят, а мы тебе не мазь дали, церковное масло. Вот. Она говорит, давайте еще. Да мы все, говорит, отдали. Ну, идите в храм, батюшки. А я как раз принимал какие-то школы с района. Ко мне принимали, приезжали школьники, учителя. Я иду их, провожаю к автобусу после экскурсии. Смотрю, бегут люди, прям бегут даже, не идут. И кричат, дайте нам еще масло. Да? А я даже не пойму, какое масло. Дайте нам еще, говорит, такого же масла. Вот. А потом уже говорит, вот вы нам освещали дом, масло, говорит, год назад стояло у нас, вот такое произошло событие. Поэтому помазуйте чаще места. Можно помазывать, как на соборовании себя аккуратненько. Руки, там ноздри, уши, грудь, там все. Все это можно помазывать, и это будет во благо. Даже если масло не растительное, то можно все равно по капельке подливать пищу. Много, конечно, нельзя, если оно не растительное.
Ну да, как базилиновое.
По капелечке можно тоже и даже в пищу добавлять. Вот так вот. Это не будет опасно. Поэтому используйте это. Ну, в крайнем случае, наверное, если уж совсем там много, можно в храм отнести или доливать в лампаду. Это можно в лампаде жечь как бы. Вот так вот. Поэтому можно. А еще лучше, может быть, будет даже не столько в храм, а сдать знакомым больным людям пожилым. Вот так вот предложить им.
Да, кто в церковь не ходит, да, не может уже ходить.
Это будет во благо.
Это будет и во благо, и во здравие. К нам позвонили. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер, да-да.
Батюшка, вот когда я стою на молитве, часто отвлекаюсь, какие-то разные посторонние мысли в голове появляются. Как с этим можно бороться?
Спаси Господи. Ну, единого совета здесь нету. Вот, и я так думаю, как бы из опыта до тех духовников, с кем я общался, из опыта святых, надо просто советоваться с людьми духовными, с пастырями, с мирянами, наверное, кто имеет опыт молитвы, и спрашивать, как они достигают того, что на молитве меньше посторонних помыслов, меньше рассеянности. Сказать, что достичь совсем... такого бесстрастного состояния молитвы, это, конечно, весьма непросто, и, наверное, на это потребуется вся жизнь, а кому-то и жизни не хватит, потому что мы видим, что даже святые боролись с помыслами во время молитвы, а во время общения с Богом, поэтому такого какого-то скорейшего рецепта нет, надо просто над собой работать, каким образом, во-первых, наверное, лучше все-таки читать по книге и вникать в смысл слов, стараться... на каждом слове, на каждой фразе, на каждом предложении заключать свой разум в эти слова, то есть понимать, что ты читаешь, не просто машинально. Это первый момент. Второй момент, наверное, такой, вот я у некоторых услышал, что они перед тем, как молиться, они просто встанут, несколько минут постоят молча, чтобы вот как в море буря улеглась, так, значит, и чтобы как-то чувства, эмоции все затихли. Третий момент, некоторым помогло то, что они себя заранее настраивали. Допустим, будет молиться человек в 9 вечера, а он уже с обеда себя настраивает, напоминаю, что в 9 вечера я должен молиться, я должен общаться с Богом, как бы все остальные дела должны уйти на второй план. И когда человек вот настраивает себя, как будто как бы это важное событие, что у меня вечером такое будет важное событие, как живое общение с Богом. Вот, и тогда уже более к этому как-то сосредоточено, внимательное отношение. Ну, еще упомяну о том, что многие, конечно, да и, наверное, все мы должны, когда молятся, стараются у Бога просить, Господи, избавь меня от помыслов на молитве, помоги мне, Господи, бесстрастно молиться, вот так вот. Ну и по мере духовного укрепления, как бы, все-таки человек становится более сосредоточенным на молитве, хотя еще раз скажу, что совсем достичь полного бесстрастия для человека – это не то, что невозможно, но очень и очень сложно, это удел святых, как бы, вот, и... конечно, еще помогает молитве на обращение к святым угодникам, которые были подвижники, творцы Иисусовой молитвы, вот, которые сами достигли бесстрастия на молитве, их помощь помогает, вот их молитвенное заступничество помогает нам. Вот. Ну, наверное, вот так вот, так, вот такие моменты, на которые следует обратить внимание, и работать над собой, работать, из раза в раз как бы работать, работать. Ну и, наверное, вот я знаю, что некоторые люди, вставая на молитву, четко ощущают, что сейчас они будут говорить с Богом, и что этот разговор должен быть осознанный, как бы не представляют себе в глазах самого Бога, потому что представлять видения какие-то опасны для человека, да, это может кончиться духовным недугом, а просто стараются ощутить, что то, что они говорят, обращено непосредственно к конкретной личности, не просто личности, а личность, которая выше всего остального, то есть к абсолюту, к самому Богу, вот, то есть понимают, что это живая беседа с Богом. Вот так вот.
Да, спаси Господи. Дорогие братья и сестры, вот мы все с вами в эфирном братстве Радонеж, я к вам и обращаюсь, радонежцы. И, пожалуйста, вы не забывайте о том, что наша радиостанция, к сожалению, не имеет никаких покровителей и спонсоров, только вы, дорогие друзья. И поддержку вы можете оказать через терминалы моментальных платежей Киви или Сбербанка, а также послав нам СМС. В строке «Кому» напишите цифры 46-47, а текст сообщения напишите слово «Вера» и через пробел уже цифрами сумму вашего взноса. Я вот иногда на мониторе вижу там 100 рублей, 50 рублей. За все спасибо. И можно также приехать сюда для москвичей. Это метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 12 до 6 здесь всегда кто-нибудь есть. К вам выйдут, с вами пообщаются, и вы нам поможете, и мы по силе тоже поможем вам. Дорогие братья и сестры, с нами замечательный батюшка, по вашей просьбе, кстати, военный священник, игумен Феофан Замесов, окормляющий легендарную Софринскую бригаду, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского и Спасского храма в Муранове. Дорогой батюшка, мы сейчас звонок примем, или же мы почитаем о упокоении и о здравии? Звонок, да? Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
Я хотела бы спросить вот о чем. Расскажите, пожалуйста, о вашей воскресной школе. Это первый мой вопрос. А второй, у вас, по крайней мере, два последних года в Артемово был православный лагерь. Будет ли он в этом году? Делаете какие-нибудь объявления?
Ну, да, это очень полезный вопрос, чтобы я не забыл как бы объявить, потому что это дело важное и нужное. Ну, поэтому, братья и сестры, возьмите ручки, на всякий случай, да, если кто-то пожелает из вас записать, чтобы можно было эту информацию для себя сохранить. Но что касается воскресной школы на приходе, конечно, у нас не идеальная воскресная школа, потому что, может быть, столько кружков, программ, как в каких-то масштабных приходах, такого нет, но в то же время есть все-таки разные занятия. Занятия и духовные, занятия, связанные с церковным пением, занятия, связанные с рисованием и с кукольным театром. Эта воскресная школа находится при храме Александра Невского, Софринской бригады, в поселке Ашукино, станция Ашукинская, Ярославской железной дороги. И я очень рад, что многие дети военнослужащих приходят туда, и гражданские лица приходят туда, и год от года их становится все больше. Больше обычно я делаю так, чтобы как-то в меру сил дети молились, они стоят до «Отче наш». Или даже не до «Отче наш», а вот «Замбонная молитва». И когда «Замбонную молитву» я читаю, я выношу икону «Божья Матерь от раков учительниц». Такая икона у нас есть древняя. И благословляю каждого ребенка, и они идут дальше на занятия. Вот сейчас, в это воскресенье, у нас будет выпускной праздник уже. Как бы дети покажут свои знания, получат подарки, получат свидетельства. Вот. Ну, поэтому будем рады, может быть, кто-то вольется на следующий год в нашу воскресную школу. Вот наш преподаватель, старший Колганова Светлана Александровна, вот ее телефон 8-917-500-22-39. Еще раз скажу, что это руководитель нашей воскресной школы, прихода нашего, 8-917-500-22-39. Ну, я скажу, что хотя школа, может быть, не во всем совершенной, но многим она дала пользу. Многие уже прошли эту воскресную школу и духовно укрепились. Ну, а что касается лагеря, действительно, в Пушкинском благочине нашей московской епархии на базе на прихода Страстного храма нашего деревни Артема всегда проводится лагерь летом около недели, иногда 10 дней. И в этом году примерно с 23 июля, до конца июля, это середина лета, да, такой лагерь будет, и в палатках будут дети жить. Поэтому, кто пожелает, и будем рады, как бы, священник Виктор Селезнев, который отвечает за этот лагерь, каждый год приглашает всех, проводит там занятия, походы. Вот, и дети много получают таких нравственных вещей полезных. Его номер телефона 8-929-673-25-25. Вот кто захочет детей привезти в лето, на лето к нам в лагере, да, православные, палатках жить при нашем храме страстном, можете с отцом Виктором связаться, и будем рады, если кому-то это послужит на пользу. 8-929-673-25-25.
Спаси Господи. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно?
Да.
У меня к батюшке такой вот вопрос. Как лучше, вот умер человек, как лучше вечер сдавать? До 40 дней или после 40? И как быть с ремонтом? Можно сразу ремонтировать квартиру или лучше обождать?
Спасибо, это частый Спасибо. Такой вопрос, да. Хотя в народе бытует мнение, что до 40 дней не надо ничего раздавать. Это мнение, конечно, ошибочное. Почему? Потому что церковь учит, что живые, можем помочь нашим умершим, чем нашей молитвой, частной церковной молитвой, добрыми делами, милостыней. И особенно важно, чтобы эта милостыня совершалась в первые 40 дней, пока душа проходит мытарство, и на 40-й день определяется участь человека до страшного суда. Поэтому греха, не только не будет греха раздать вещи, как милостыню, оставшиеся от покойного людям другим, с просьбой, чтобы они за него помолились именно в течение этих первых 40 дней. Вот. Я даже помню, был один случай, одна приходит семья, значит, как вот раздавать вещи, нам говорят, советую 40 дней не раздавать, я говорю, лучше раздать до 40 дней, так будет лучше умершему. И вот они раздали, и вдруг снится сон всем членам семьи, один и тот же, покойный человек, умерший, в 40-й день снится и благодарит, говорит, за ваше, как-то он сказал, за вашу милость, за вашу доброту, Бог мне подал облегчение милости. Вот милости. Что-то в таком роде сказал им, как бы, и они поняли, что это на пользу. На что касательно ремонта, сказать, что делать после смерти умершего в ближайшее время ремонт нельзя, это, конечно, будет не совсем правильно, запрета такого нет специального, но мне кажется, что это будет духовно не совсем тактично. Человек только умер, а мы сразу же занимаемся суетой, земными
заботами.
Выметаем
как бы духи.
Да, как-то да? так вот, надо все-таки эти 40 дней как-то выдержать, посвятить молитве, не суете, связанной с ремонтом, а посвятить молитве за умершего, а уж потом там как-то уже определиться с ремонтом. Так будет более правильно с духовной точки зрения.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся вместе с отцом игуменом Феофаном, о наших жертвователях. И вот эти записочки батюшка почитает. А может быть, ваши помощники тоже почитают потом?
Да, конечно, конечно. О здравии, спасении рабов Божьих, болящих протерия Александра, протерия Бориса, Анны, Виталия, Татьяны, Валентины, Ирины, с очадами Андрея, Алексея, Натальи, Вадима, Лидии, Ольги, Дмитрия, Марины, Марии, Раиса, протерия Александра, протерия Виктора, мачки Галины, Анастасии, Владимира, Татьяны, Веры, Антонины, Бориса, Марии, Василия, Анны, Зои, протерия Валериана, протерия Николая, Дарьи, Марии, Фатини, Сергия, Ангелины, Любови, Алексея, Евдокии, Лидии, Алексея, Галины, Ксении, Марии, Наталья, Кирилла, Елены, Петра, Елены, Олега, Анны, Анастасии, Геннадия, Любови, Нины, Тамары, Ольги, Игоря, непраздной Анастасии, заблудшей Анны.
Спаси Господи всех их и благодарю, что помолились о здравии и ребята наши. Костя, возьмите рядовой.
И о упокоении рабов Божьих. Архимандрита Кирилла, игумена Бориса, Бена, воина Евгения, новоприставлена Сергия, новоприставлена Татьяны, Игоря, Владимира, Валерия, Аркадия, Павла, Игоря, Натальи, Николая, Варвары, Арсения, Марии, воинов, Симеона, Василия, Осипа, Гавриила, Нины, Одинцы, Иоанна, Ольги, Марии, Владимир, Любови, Лидии, Марии, Валентина, Станислава, Ниамы, Пиамы, Новопреставленная Валентина, Царство Небесное, Вечный Покой.
Спаси, ну, Господи, батюшка, у нас еще остается несколько минут.
А мне хотелось, как обычно, вот я делаю некоторые объявления, да. Может быть, я успею уложиться в это краткое время. Но, братья и сестры, у нас основной храм прихода по статусу – это Страстной храм деревни Артемова, где у нас находится чтимая явленная Страстная икона. И в это воскресенье, которое является шестым воскресеньем по Пасхе, у нас там престольный праздник. Может быть, кто-то из вас пожелает туда поехать. Будем рады видеть всех вас. Вечером будет служба в 17 часов, и утром будет с половины девятого тоже богослужение, литургия, крестный ход на источник в Артемово. Поэтому, кто пожелает приехать на престольный праздник, можно с Ярославского вокзала до станции Ашукинская. Это после Софрина следующая остановка. Приехать, и мы вас заберем на машине за полчаса до службы. Если вечером, накануне 20 числа в субботу, то в 16.30 приезжайте, до 16.30 до 17. А если пожелаете в сам праздник, то с 8 до 8.30 утра приезжайте в Ашукино. Вот телефоны мой и помощника 8-916-554-6040. 8-916-554-6040. А помощник мой, отец Георгий, 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Вы можете всю информацию уточнить. 28 мая, это будет воскресенье, некоторые из вас были прошлые годы, у нас будет торжественный крестный ход, 15 километров от Софринской бригады, войск Национальной гвардии, вот откуда Константин, наш воин, вот, от Александринского храма Софринской бригады до Державного храма гарнизона Софрина-1, соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил.
Это откуда Леонид, да?
Да, откуда Леонид. И вот две таких важнейших части для безопасности нашего Отечества, значение которых огромнейшее, они будут соединены таким крестным ходом, во время которого мы перенесем торжественно Азовскую икону. Нам с горы Афон список Азовской иконы с монастыря Азограф. Большая икона такая, воинская, привозит.
Азовская?
Азовская, где Матерь Божия на фоне двуглавого орла.
Знаю, да.
Да, вот да, такая вот икона. 25-го на Вознесение у нас будет встреча этой иконы в воинском храме, тоже с полдевятого литургия, и затем уже молебен с этой иконы. 25-го на Вознесение, а 28-го с полдевятого литургия, а потом уже в 10:30 пойдем крестным ходом. Поэтому, кто же пожелает из вас, дорогие друзья, то можно присоединиться к нам. И мы будем рады видеть каждого из вас в этих духовных торжествах. Можно будет уточнить, если кого-то заинтересует, по номерам 8-916-554-6040. Это мой номер. А номер помощника отца Георгия 8-916-108-25-79. И еще у нас будет одно торжество 31 мая. Это будет среда в храм Никитский в Гореньке, на месте монастыря, это место в лесу. Вот, у нас будет привезен список иконы «Недремлющее око» с Рыбинска, города Рыбинска, Ярославской области. Там еще отворные иконы. И вот для нас в Рыбинском соборе написали такой вот список. Поэтому у нас будет тоже торжество в этом храме великомученика Никиты. И кто из вас приедет с 8 утра до 8.30, мы всех со станции заберем приходской машиной и довезем уже непосредственно до места, где будет проходить празднество в честь прибытия на приход чтимой иконы Божией Матери «Недремлющее око». Ну и сразу напомню еще, что у нас созидается храм Вифлеемских младенцев для покаяния тех, кто согрешил грехом аборта, детоубийства. У нас это на источнике Казанского, Муранова. Вот, многие из вас помогали, я очень благодарен, но не все у нас там еще сделано, не хватает утвари церковной, чтобы оборудовать алтарь, не хватает облачения. Вдруг кто-то чем-то захочет помочь, особенно в покаянии за грехи, которые были совершены по молодости, блуда, детоубийства и так далее. Будем рады, кто-то из вас откликнется. Ну и мы заказали для Державного храма гарнизона Софрина один колокол, 450 килограмм. Тоже будем рады, если кто захочет помочь посеянной лепте. Но я пользуюсь случаем, благодарю вас за помощь семьям наших погибших воинов. Мы очень в этом году, благодаря вам, собрали значительную сумму, и каждой семье передали помощь и материальную поддержку. Спасибо вас, Господи.
И вас, батюшка, спаси, Господи, дорогие братья и сестры. С нами сегодня военный священник игумен Феофан Замесов, окормляющий легендарную Софринскую бригаду, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского из Спасского храма в Муранове. И с ним юные молодые воины, ефрейтор Леонид Коншин, соединение противоракетной обороны воздушно-космических сил, гарнизон Софрина-1, и рядовой Константин Семенов Софринской бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии России. Дорогие, спаси Господи вас, а спасибо. С вами, дорогие братья и сестры, до новых встреч, храни Господь, батюшка, благословите.
Спаси Господи, всем помощи Божией, Бог благословит.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».